вот в этой Юньке не было домов достаточно. И я не знаю, как бы мы выжили, если бы к нам на помощь не пришли сосланные кулаки. Там были кулаки, сосланные в 1932-1933 году, которые уже к этому времени обжились, они уже обзавелись своим хозяйством, поскольку они были хорошие крестьяне, они уже что-то выращивали в этой тайге. Да? Они тоже были как бы прикованы к этому месту, и они принесли еду. Они сказали, что вы научитесь, все, мы тоже научились здесь жить, здесь нормально, хорошие грибы. В Молдавии не собирали грибы, не знали, как так, какие можно есть, а какие нет. Там нет и культуры, да, научим. Ягоды есть, картошка будет, все будет нормально. Каждой семье, семьи поселили в коровниках, где не было коров, и в конюшнях, где не было больше лошадей. Уже это совершенно было опустошенное место, потому что не было колхоза уже. Поэтому каждой семье, где были дети, дали два стойла. От коров, там дали, от лошадей мы были в конюшне. Значит, они сломали между двумя конюшнями, повесили занавесочки, и вот у каждого была вот эта самая загончик. Там сделали топчан для моего брата. Значит, я рядом с братом была, мама была так вот. Они убирали свою постель, чтобы мы могли выйти. Значит, это был август 49-го года, и выяснилось, что можно доставать только древним способом песок из шахты. Шахта была не очень глубокая, естественно. Значит, на веревочной лестнице спускались туда вниз мужчины. Мужчины нагружали этот песок в бадью такую большую, а женщины должны были крутить ворот и тянуть эту бадью наверх. Вот вытаскивали бадью, наверху были точно мужчины, которые высыпали эту бадью на носилки, несли к этой драге. На драге там была проточная вода, и эта вода должна была вымыть золото из этого песка. И оказывается, что там такие мелкие золотишки, что вообще там ничего нет уже. И производительность была абсолютно абсурдная, потому что смешные вещи вспоминаются в связи с этим, потому что люди городские совершенно не умеют в этих условиях жить. И как могли приспосабливаться. Но у каждого еще была эмоциональная жизнь. Да? Например, была одна дама, у которой дочь должна была выйти замуж как раз вот накануне этой ссылки. И выслали, жених остался там, невеста здесь. И у нас было ощущение, что эта мама любит жениха больше, чем невеста. Потому что невеста как-то очень спокойно к этому относилась. А эта стояла мадаму и тянула. И время от времени она вспоминала этого и говорила, ой, Давид, ему звали Давида. Давид этого жениха, а она бросала эту, и говорила, ой, Давид. А место говорит, что ее Давид-то? Что? Это было довольно смешно. И это было, вот как, что такое человеческая природа? Даже в таких ситуациях люди, конечно, их спасает чувство юмора. И этот юмор становился достоянием немедленно всей этой. Все говорят, знаете, что вчера с двоерой было? Она опять давит, кричала. Это была такая стихия, я бы сказал, народного сопротивления внутри с помощью юмора. Вот. И потом выяснилось, что там нет школы для пятого класса. Я должен был идти в пятый класс, а там только четырехлетка. Одна изба, в которой собирались дети всех возрастов. Значит, первый, второй, третий, четвертый класс, а пятого класса нет. Но есть соседние в 8 километрах поселок Барит. В этом Барите есть интернат для детей соседних сел, где нет. И я должен сказать, вот это уже такая хорошая часть, хорошая сторона советской власти. Была священное право на образование. И это было действительно священное право. И детей нельзя было оставить без образования. Поэтому, хотя было запрещено покидать это место, но детям разрешалось идти, тем более Борит тоже там часть была ссыльных, и можно было пойти в этот интернат. Значит, сказали папе, что вы сына отведете 30 числа в этот Борит, и запишите его в школу. Он останется там, а на воскресенье он может приходить в субботу. Были занятия, на воскресенье будет приходить домой. И папа меня повел, значит, меня разбудили рано утром, в 4 часа утра. Помню, мама сварила какую-то кашку непонятно на примусе. И папа меня повел в Барет. И тут случилось еще одно чудо. Вот, знаете, очень трудно объяснить, где начинается чувство свободы. Я городское дитя. Я никогда не видел, да, природу, что называется, нос к носу. И тут папа меня ведет, там замечательные травы, надо сказать, вообще природа в Сибири поразительная. И травы выше человеческого роста, а я еще был маленький. И я видел эти травы, папа ведет меня мимо трав. И вдруг за травой начинает происходить какое-то чудо. Что я вдруг увидел, как пожар, что-то такое огненное начало прорезаться сквозь эти густые травы, и на моих глазах стало формироваться в шар, вышло солнце. Над травами, и была такая крупная роса на травинках, и они стали испаряться вот перед моими глазами. Я остановился, и папа тоже не пошел дальше. Я могу сказать, что я растаял немножко в этот момент. Вот что-то такое произошло, что эмоциональная моя система, вот моя нервная система, от этого солнца вдруг, то ли это как луч надежды, то ли что-то, ну, что-то произошло. Много позже я подумал, что, наверное, стоило быть сосланным в Сибирь, чтобы увидеть это чудо восхода солнца, потому что я не знаю, как это объяснить рационально, это иррациональное чувство своего единства вот с миром. И в интернате оказалось тоже замечательно. Вот это тоже мало понимают люди, которые схематизируют то время, что сталинизм – это не гомогенное явление, которое пронизывало все этажи общества. Это не так. Конечно, все были под давлением, под влиянием этого авторитарного или тоталитарного строя, но чем глубже вниз, тем больше человечности было у людей. И люди нормальные испытывали совершенно нормальные человеческие чувства. Они совершенно не понимали иногда, почему там прислали этих самых. И я знаю, что они потом спрашивали у моих родителей, мне мама никогда почти не пересказывала свои разговоры с соседками, соседки тоже понимали. Конечно, была такая идея, что нет дыма без огня, если прислали, значит, чем-то. Сначала им кто-то сказал, что прислали пособников фашистов. Но понятно совершенно, что евреи не могли быть пособниками фашистов. Но были какие-то в Молдаване, действительно, как выяснилось, там было несколько таких полицаев, которые были надсмотрщиками над нами. Их использовали еще в качестве таких стукачей, да? Но они были совершенно отдельные, с ними никто не общался, все знали, почему они, да, сосланы. Но это такая любопытная смычка была. А тут пришла соседка, потому что наши родственники из Молдавии, поскольку у нас был маленький огородик, прислали семена кабачков. И у нас выросли кабачки. Папа сделал грядки, как нужно выращивать огурцы, но там посадили кабачки. И вдруг выросли кабачки, которые соседи изумили, что у Клейманов какие-то такие огурцы необыкновенные, какие-то огромные. Там не росли кабачки до этого, хотя могли бы расти. И пришла соседка. Мама ей дала, естественно, тоже объяснила, что это, приготовила оладушки из этих с кабачков. И дала ей тоже семена. И так они подружились. И однажды та, напрягшись, так немножко спросила, а за что вас сюда-то? Причем это действительно было ощущение, что она не знает этого. Причем она была местная сибирячка с хорошим отношением к людям, ну просто кто их знает? Что они там такое натворили. Ведь никто никому ничего не объяснил. Когда он сказал, мы сами не знаем, ну, за что. Вот рассказал свою жизнь, видимо. Но я говорю, мама не пересказывала, она только сказала, что соседка захотела, Тоня, по-моему, ее звали, я ей дала кабачков. Она меня спросила, за что нас, их бедные. Вот такая странная вещь. И это, надо сказать, на всех уровнях. И в частности, вот я почувствовал в этом Барите. Потому что все дети сосланных, которые жили в Боретти, они, как ни удивительно, благодаря стараниям директора этой школы, они все время получали какие-то добавки. Он все время как бы нас подбадривал. Вот меня он, например, ну что, Жук, он меня почему-то Жук называл. Ну что, Жук, ты на фортепианах играешь, а я учился на фортепиано, и у нас там стоял фортепиано, была женщина из сосланных, Берта Зельцер, которая была певицей молдавской оперы до войны. Папа ее был профессор консерватории в Бухаресте, и она замечательно играла, естественно. Она стала преподавательницей фортепиано. И нам разрешили на этом рояле, который был в школе, фортепиано вернее, в коридоре, заниматься после уроков. И она нас учила, и местных детей, и всех, собрала всех ссыльных. Говорила, неважно, будете вы пианистами или нет, надо знать, что такое музыка. И она нам преподавала. И он, видимо, следил за этим директором. Он мне так вот взял вот так за... Я сказал, ну что, Жук, на фортепианах играешь? Я говорю, да. Дай слово, что на 7 ноября что-нибудь сыграешь. Значит, самое удивительное, что мы какие-то там этюды Чиарни, я не знаю, что мы там играли на этом фортепиано. Мы сделали концерт силами учеников. Каждый получил дополнительные какие-то там сласти, да? И я понял вдруг, что это был его способ поддержать этих ребят. Причем, как правило, это были сосланные. Но были и местные тоже, конечно. Потом было ощущение такое, ну, не только, что он не делает в школе никакого различия, но когда вечером мы шли, обычно не давали телегу, и шли пешком. Да, и с нами обязательно был кто-нибудь из взрослых, потому что недалеко была гора Копна, где жили волки, и надо было провожать детей, чтобы волки не напали. Поэтому мы слышали их вой, но взрослые всегда ходили с нами. И я однажды заболел, у меня была жуткая ангина, и он прислал с другими детьми какое-то лекарство, чтобы директор школы. Ему сказали, что я заболел. То есть, понимаете, он все время явно... И то же самое повторилось потом, когда нас отпустили в Гурьевск. Отпустили вот почему. Эти власти наконец поняли, что глупо держать столько людей в этой июньке, абсолютно бесперспективные. Надо им возить хлеб, продукты, держать какую-то... Никакой отдачи нет. Они убедились, что никакого толка от этого песка не будет. И пришло разрешение где-то в феврале, по-моему, или в марте, переехать в город Гурьевск. Это был город, да, и когда папа пришел, в этот Борит и сказал, что сынишка, мы собирайся, мы переезжаем в город. Мне отчасти было даже жалко немножко этой школы, но было с другой стороны ощущение, что вот это как будто шаг в свободу, да, вот еще один маленький шаг. И это очень четко воспринималось на таком бессознательном, но очень четком уровне, потому что, когда я увидел такую редкую цепочку огоньков, которые уходили в сопки от этого города, мы еще города не видели, потому что город был в ложбине, а мы с одной сопки в другую ехали. И я увидел вдруг, это был уже вечер, электрический огонь в этой июньке давали на 2 часа электричество. Потом все сидели при лучинах, я помню еще лучины, как при царской России, и местные жители пряли, собираясь там в клуб, это была изба, просто брошенная кем-то, зажигали лучины, пели протяжные песни, совершенно 19 век. И удивительным образом это тоже согревало к душу, если можно так сказать, да? А тут вдруг электрический свет, который горит постоянно. Это воспоминания годичной давности. Это уже что-то, это город. И мне повезло снова, потому что я попал в очень хорошую школу, в лучшую школу города, 11-ю школу. Я должен просто снять шляпу мысленно перед ее директором. Был такой Михаил Александрович Голиков, человек, прошедший войну, пришедший с фронта на одной ноге, у него был протез. Человек абсолютно честный, абсолютно принципиальный, очень хороший педагог, воспитатель, я могу сказать. Да, он преподавал историю, если не ошибаюсь, но не у нас. в старших классах, а я пошел в шестой класс. И он был тем замечательным, что он брал учителей ссыльных преподавать. Не все директора рисковали, а он брал. И у нас был замечательный педагогический коллектив. Потому что у нас, например, преподавала рисование и черчение Валентина Ивановна Коровина, которая была из этой семьи большой коровиных художников, которые были в связи с Петербургом, с Ленинградом, и присылали альбомы. И мы узнали имена наших художников Серебряного века, когда Москва их не видела. Она нам показывала альбомы, приглашала домой и рассказывала, кто есть кто. Или у меня немецкий язык преподавал Михаил Тимофеевич Соколов. Это художник, который учился в Берлинской академии художества. И был за это сослан. За то, что он был за границей. Это же нельзя было своими глазами. Я что, нельзя, ему что-нибудь сказанул. И мало того, что он знал немецкий язык не по учебникам, как большинство наших бедных учителей, которые сначала преподавали грамматику и ставили телегу впереди лошади. Люди ненавидели эту грамматику, дети. Нужно было говорить все правила, и никто не умел говорить, да, и понимать. А он с нами рассказывал. Он нам рассказывал. Мы путешествовали по Германии. Вот сегодня мы едем в Силезию, а завтра мы едем в Баварию. А вот как вы... Он сам-то проехал все. Он говорил по-немецки, и он не ставил двоек. Он, мы не выучили урок, садись. И это было страшное наказание. Он не ставил плохую отметку. А вот то, что садись. Это тоже как-то... Весь класс понимал немецкий язык, не говорил. Вообще мало говорили. Но я должен сказать, что потом, когда я попал уже в ВГИК, у меня развязался язык мгновенно. Как только он оказался востребован, потому что никто ведь не верил, что будет пользоваться иностранным языком. Это было так для общего образования. А когда вдруг оказалось, что он нужен, и у нас были немцы, студенты, которые не очень говорили по-русски, вдруг оказалось, что я понимаю почти все. И мне развязали язык студенты, и оказалось, что есть что говорить, да? Но так или иначе, что еще было замечательно в этой школе, он всячески поддерживал такой очень высокий культурный уровень за пределами школьной программы. Я думаю, они все понимали, учителя, насколько бездарны эти учебники, по которым, например, Достоевского не было в нашей программе вообще. Это имя не упоминалось. У нас не было писателя Достоевского, у нас был великий писатель Толстой. Да, и понятно, да, Пушкин был декабрист, Толстой был зеркало русской революции и так далее. Что сделал наш дорогой Голиков? Он сказал, вот вы переходите в старшие классы, 8, 9, 10. Я бы хотел, чтобы вы все были немножко педагоги. Поэтому вы будете учиться по учебникам педагогических училищ. Значит, после 7 класса люди могли поступать в училище, чтобы быть преподавателями в ранних классах. В педагогических училищах были гораздо более классические учебники. И там был Достоевский тоже, и там был даже Блок, которого у нас тоже не было. У нас был только Маяковский, тоже как трибун революции, но Блока не было. А вот там был Блок, да, и он привез из Кемерово, из областного центра, на каждый класс по 5-6 учебников. Нас разделили, у нас было 30 человек в классе, нас разделили на 6 групп. Каждая пятерка имела один учебник, и мы должны были передавать друг другу или учиться вместе. И мы все кончили педагогическое училище фактически по литературе, по математике, он нам давал более высокое образование и физики. У нас были учебники педучилищ. Поскольку не хватало на каждого, появилась еще одна очень любопытная вещь. Он правильно рассчитал, что если мы будем заниматься вместе, то более сильные будут помогать более младшим. Это меньше нагрузка на учителя, но мы обретаем педагогическую практику. Что нормально, да? Поскольку там еще было довольно много эвакуированных людей, которые остались. Моя преподавательница литературы Темникова, она мечтала быть актрисой, родила сына перед войной, значит, муж погиб на войне, и она уже осталась со своей свекровью, которой она приехала с сыном, и не поехала обратно, и ее актерские дарования проявлялись на нас. Можете считать мистикой. Но в первый день, когда мы пришли в шестой класс, она появилась, наша классная руководительница. Она сказала: дети, я бы хотела, чтобы вы поняли красоту русского языка. Я не буду вас наказывать очень сильно, но если вы не поймете, вы сами себя ограбите. Да? Я вам прочитаю сейчас хорошую прозу на хорошем языке, написанную «Бежен лук» Тургенева. И первый урок по литературе в этой школе у меня был «Бежен лук». Знал бы я в тот момент, что мне еще предстоит заниматься «Бежен луком» из Эйнштейна. Да? Но вот такая странная мистическая история, она нам читала так, что мы сидели разинув рот, потому что каждое слово было вкусное. Да? Она умела это сделать. В общем, была хорошая школа. И время от времени как бы были какие-то странные сигналы, не то чтобы опасности. Ну да, опасности, можно сказать. Потому что когда началась кампания против врачей, и, конечно, все должны были быть бдительны и, естественно, искать убийц в белых халатах, был спущен сверху сигнал, видимо, туда, чтобы разоблачить местных сионистов и пособников империализма. И какой-то папин сотрудник, а папа работал в сапожной мастерской и делал вообще приличную обувь. К тому же он усовершенствовал колодки. Он сказал, что ваши колодки не на человеческие ноги, это на копыта животных. Нельзя такими колодками работать. И он выточил, сам сделал колодки для хорошей обуви. И на него написали донос, что он, как вредитель, поменял колодки стандартные на какие-то новые. Ну, у папы был шок просто, когда его вызвал начальник и сказал, что вот такое письмо пришло из горкома с просьбой разобраться. Папа, я не знал, что ответить. И начальник его цеха сказал: ну, я знаю, как ты работаешь. А не он, за Илья Михайлович, потому что Ихель было довольно трудно. Илья Михайлович, я знаю, как ты работаешь. Работай дальше. И что они ответили, мы не знаем. Но это был сигнал, что может стать хуже. Что такое хуже? Вот у нас был поселок, сам городок, в котором мы жили. К этому времени удалось купить тоже полдома. Там бабушка прислала деньги, собрала всех родственников. Нам прислали деньги, мы купили какую-то избушку. Папа там немножко перестроил. И это уже можно было жить как-то. И тут вдруг, может быть, тебя опять отсюда либо дальше пошлют в тайгу, либо самое страшное, это был Сиблаг. Потому что рядом с заводом севернее, вот это был лагерь. В лагере были просто заключенные. Они выполняли самую сложную, самую трудную работу. И все строительные работы. И все боялись, конечно, что, не дай бог, можно упасть еще на уровень ниже, если мужчин пошлют в Сиблаг. Конец, да. Вот были такие... В течение этих лет, пока в 49-м, мы в 50-м году переехали в Гурьевск, до 52-го года, все время были какие-то такие опасные сигналы, что может стать хуже. Одновременно с этим были какие-то вдруг послабления, и объяснить это невозможно. Вдруг разрешили приезжать родным. Значит, родные из европейской части, нас навестила бабушка мамина, мама, которая привезла нам эти деньги, чтобы мы могли купить этот кусочек избы. Вот. И приехали к другим какие-то люди. Да? То вдруг опять завинчивают гайки. То есть такое ощущение, что на самом верху как бы завинчивали, но по мере того, когда спускалось ниже, какие-то люди немножко отвинчивали. И у меня серьезное есть ощущение вот этой странной... Это не было сопротивления. А это было недостаточное точное исследование. Если бы мы были немцы, наверное, с немецкой дисциплиной Музайн, наверное, это было бы на всех уровнях. Да? Но и в силу недисциплинированности, и в силу сострадания, я думаю. Больше сострадания. Какие-то более низкие этажи делали полоборота назад. И это помогало выжить. И вот в 52-м году, когда был разгул этого всего, у нас в школе нужно было провести собрание с клеймить этих убийц в белых халатах и так далее, у нас был очень малоприятный человек, который, я думаю, был официально какой-то такой. Ведь следили не только за нами, но и за вольными тоже, да? Он был преподавателем физкультуры и военного дела. Понятно, да? Вот он проводил эти совещания. Я очень хорошо помню, как наш директор после сообщения этого Половинкина, его фамилия была Половинкин, он даже был неполный, он сказал вдруг: да, но я хочу предупредить, что на самом деле у нас здоровое общество, у нас, как правило, 99% нормальных людей, и будьте спокойны, мы все будет нормально, никакой тревоги. Конечно, опасность войны, еще все ждали войны, атомные бомбы. Конечно, атомные бомбы, это страшно. Ну, мир победит. И какими такими общими словами он вдруг снял вот это напряжение, которое было в этом совещании школы. Вся школа была, старшие классы вернее. Он вдруг, переключив на войну, на мир победит войну, обычные советские лозунги, он вдруг переключил туда, а потом снял. И вот это тоже удивительная вещь. Я думаю, он понимал все. Он не был тем наивным соседом, который за что вас, да? Но это, конечно, нельзя было обнаружить. И почему я думаю, что он все понимал? Когда я окончал школу, у нас было три ученика, которые шли на медаль, которые учились хорошо, то есть кто сдал на все пятерки, получал золотую медаль, кто имел там 2-3 четверки, получал серебряную медаль. Вот. И у меня должна была быть медаль за этим самым. И вдруг этот Половинкин заявляет, что врагам народа не полагается давать медали. Причем заявил на ученом, на педагогическом совете. И директор, видимо, понимал, что он дальше может написать. Он никому не говорил. Он сказал: у меня командировка в Кемерово. Он приехал в Кемерово. И в Кемерово, в Облано, он сказал, что если... Во-первых, товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает. Есть официальная точка зрения. Во-вторых, если мы не будем по учебе судить, чего стоит эта медаль, она ничего не стоит. Я не могу, чтобы учеников не было доверия к этой медали. Гениальная история, которую я узнал много позже. Я не знал, естественно, тогда все этого. Я узнал, когда я приехал в Сибирь уже вольным. Но поразительное дело, он привез из Кемерово разрешение дать золотые и серебряные медали всем, неважно ты. К этому времени, это 55-й год.